Размышления вслух. Всем жертвам диалектического материализма посвящается. Андрей Мурзин. Я побывал по обе стороны баррикад. Как я заблуждался в отношении кальвинизма и не только. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Первое послание Коринфянам, глава 8, стихи с 1 по 3. Для тех, кто меня знает лично, хочу сразу уточнить. Я не стал кальвинистом. В том смысле, как мы обычно представляем последователя Кальвина в наших евангельских церквах. Все гораздо интереснее. Сколько великих христианских мыслителей бились над вопросом «Божье предопределение или свободный выбор человека?» Вы, наверное, тоже задумывались вот над чем. Как может быть, что по разные стороны баррикад мы находим множество Божьих детей, святых, искренне любящих Господа, от всего сердца стремящихся исполнять Его волю? И в то же время между ними веками не утихает богословский спор, причем касающийся самой основы христианства, вопроса о спасении человека. За свою недолгую христианскую жизнь, 11 лет, я успел побывать по обе стороны баррикад. Сломал немало копий, осуждая то арминианство, то кальвинизм. Но ни в одной из этих позиций в их традиционном пятипунктовом понимании я не находил полного успокоения. Дело в том, что я все равно видел в Писании тексты как в пользу одной стороны, так и другой. А что, если бы можно было подойти к Библии непредвзято, как будто мы читаем ее первый раз, и нам ничего не известно о существующем богословском споре? Мне кажется, мы тоже увидели бы одни тексты, выражающие позицию кальвинизма, и другие – арминианство. Позволю себе предположить, что у многих из нас так и происходит. И как же мы воспринимаем такие парадоксы? Как истинные христиане, любящие Библию, как непогрешимое Божье Слово, мы мыслим так. Если два текста Писания представляются мне противоречивыми, значит, я неправильно понял один из них, ибо в Библии противоречий быть не может. Обратите внимание, при этом подразумевается, что другой текст мы поняли правильно. Не отдавая себе в этом отчета, мы исходим из следующей предпосылки. Когда мы правильно поймем данную доктрину, то для нас в Библии не останется никаких неясностей по этому поводу, никаких противоречий. Все тексты можно будет логически увязать между собой. Став перед выбором между текстами А и Б, которые, как нам кажется, противоречат друг другу, мы принимаем решение выбрать один из них, например, А, потому что мы больше склоняемся к нему, как истинно понятный, а потом подогнать толкование «Б» под него. Это в какой-то мере упрощение, но по сути мы так поступаем. Исходная позиция, неосознанная, при этом такова. Мы можем понимать Писание полностью и даже должны стараться достичь такого понимания, тогда для нас не останется никаких тайн. От любого церковного руководителя, учителя, особенно от пастора, ожидается полная ясность во всех вопросах систематического богословия. Если мы сталкиваемся с чем-то непонятным, противоречивым, мы редко признаем, что оно для нас непонятно. Может быть, гордость, что Бог облек это тайной. Вместо этого мы начинаем биться над этим вопросом, выбираем для себя какую-то позицию, а всем противоречащим ей стихам придумываем подходящее толкование. Самый яркий и насущный пример. Что решающего в вопросе спасения – Божье предопределение или человеческий выбор? В Библии есть десятки стихов, говорящих как об одном, так и о другом. Что написано в учебниках систематического богословия? В них люди сформулировали свое понимание и той, и другой позиции, добавив при этом многое, чего нет в тексте Библии, и навязали все это нам. И теперь бедные христиане мучаются. Что же выбрать, 5 пунктов кальвинизма или 5 пунктов арминианства? Но, во-первых, ни тех, ни других вы не найдете в Библии в таких формулировках, а во-вторых, кто сказал, что здесь нужно делать выбор? Почему не принять факт, что мы здесь имеем дело с тайной, как, впрочем, и во многих других случаях? Почему не признать, что Господу было угодно не открывать эти истины нам до конца в силу нашей ограниченности как творений? Когда мы стали христианами, Господь многое изменил в нас. Но не все сразу. Начался процесс длиною в жизнь, который Павел назвал обновлением ума, послание Римлянам. Шаг за шагом мы избавляемся от старого груза. И частью старого мусора в нашей голове является мирская философия и эпистемология, наука о том, как мы можем что-то познавать. Сами того не зная, большинство жителей Европы и Северной Америки являются продуктом философии Платона и Аристотеля. Мы привыкли полагаться на свой разум, предполагая, что с помощью этого разума можно до конца познать какую-то тему, какой-то предмет. Это философия гуманизма, в центре которой человек. Есть науки более простые, которые мы называем точными. Любой из нас может со стопроцентной уверенностью утверждать, что 2 × 2 = 4. В вопросах физики, а тем более биологии, гораздо меньше уверенности. То есть некоторые тезисы общеприняты как истина, но многие сферы очень туманны, непознаны. Так вот, если даже в сфере материального мира для нас остается столько тайн, как же мы можем думать, что для нас все понятно в мире духовном? Да ведь Библия прямо говорит об этом. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Первое послание к Коринфянам. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Первое послание к Коринфянам. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Притчи. «Чтобы вы научились не мудрствовать сверх того, что написано». Первое послание к Коринфянам. Мы, наверное, привыкли воспринимать подобные тексты как само собой разумеющиеся, а на практике их не применять. Подумаем о доктрине Троицы. Почему веками существует столько ересей, извращающих понятие Троицы? Та же причина. Они пытаются объяснить Троицу. Конечно, это им не удается. И они приходят к выводу, здесь противоречие. Бог не может быть одновременно один и три. Это противоречит человеческой логике. Но кто сказал, что человеческая логика – критерий истины? То же самое в вопросе природы Иисуса Христа. Мы просто принимаем верой библейское учение о том, что Он в полной мере Бог и в полной мере человек. Но разве это можно объяснить по-человечески? Не нужно брать на себя то, что сверх наших человеческих способностей. Мы имеем свободу сказать «я не знаю». В одних вопросах нам необходима большая уверенность, в других мы можем позволить себе долю сомнения, а в третьих мы можем со спокойной душой сказать «это тайна». Господу угодно пока не открывать ее нам. Нельзя преувеличивать роль разума и логики. Так называемый научный подход к познанию – это хорошо, но только в какой-то мере. Надо всегда помнить, что наше познание прежде всего зависит от Божьего откровения. Итак, применительно к проблеме кальвинизма арминианства, нам кажется, что это две логически несовместимые позиции. Они, как две параллельные прямые, никогда не пересекаются. Но представьте себе, мы стоим на перроне железнодорожной станции и смотрим на уходящие вдаль пути. Они идут как параллельные прямые, и, насколько может видеть наш глаз, не пересекаются. Но ведь мы видим только малую их часть. А что там дальше, где-то за горизонтом? Может быть, там есть стрелка, и пути слились в один? Библия учит, что человек мертв во грехе, и что никто не ищет Бога. Но Библия также говорит, что Бог предлагает всем сделать выбор, обратиться к Нему. Написано, что Бог кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Но также написано, что Бог возлюбил мир и хочет, чтобы все люди спаслись. Не нужно пытаться втискивать себя в рамки пяти пунктов с одной либо с другой стороны. Писание учит и о Божьем предопределении, и о выборе, и ответственности человека, и об избрании, и о Божьей любви ко всем людям, и о желании спасти всех. Кажется противоречивым? Ничего удивительного. Ведь непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником ему? Ему слава вовеки. Аминь. Римлянам.
Анна Кравченко. Наказание. Рассказ. В речной лазури белым диском купалось августовское солнце. По дну реки струились солнечные зайчики. Рядом с рекой раскинулся полевой стан. В колхозе шла жатва пшеницы. Фрол, засучив шаровары выше колен, вошел в реку вместе с лошадью. Лошадь, подталкиваемая сзади телегой, зашла на середину реки и стала жадно всасывать студенистыми губами воду. Фрол за лето похудел, почернел, и волосы окрасились в солому. Хоть и шел Фролу 18-й год, а на войну его не взяли, считали недоумком. Вот и работал здоровый парень в колхозе при конском дворе, куда пошлют. Мать его занимала должность колхозного кладовщика. Младшие две сестренки ходили в школу в начальные классы. В колхозе помогали летом на прополке, весной — в хранилище. Война кончилась, а отец их с войны еще не пришел. Ждали его со дня на день. Напившись воды, лошадь фыркая потянула за собой телегу на противоположный берег. До деревни дорога шла через поле, через бор, и у деревни пересекала изгиб речки. Фрол ехал с полевого стана в деревню не порожняком, а вез железную бочку из-под солярки. Сверху палило солнце, тряслась и скрипела на ухабах телега, а с ней громыхала и пустая бочка. От жары и запаха солярки сильно колотилось сердце, пересыхали губы, да и в бару угнетала сонливая безветренная тишина. Одно и было у него желание — спрыгнуть с телеги, бухнуться в траву, закатиться под кусты вишняка и, лежа на земле, срывать бордовые густосладкие вишни. Но надо было торопиться. Из деревни на стан привезти солярки, а оттуда женщин, ночующих дома. Уже дома, в сенцах, зачерпнул из ведра ковшом воды, да тут же ее и выплеснул за дверь, и, схватив ведро, выбежал с ним через двор в огород, где был колодец. На ходу выплеснул из ведра теплую воду, описав ею широкую дугу из серебристых брызг. Часть брызг долетела до морковной грядки, спугнув мальчонку-чужака. От неожиданности он поднялся и, увидев хозяина, побежал на зады огорода к реке. Там можно было укрыться в густых талах. Мальчик был хром, бежал под скоком, держа в руке пучок еще мелкой морковки. Фрол озверел. Бросив ведро, перепрыгивая через грядки и картофельные кусты, достиг мальчонку и крепким пинком под зад свалил его в картофельную ботву. С присохшим гортанью языком, с запекшимися губами невнятно бормотал, пиная ФЗУшным ботинком куда попало. После каждого пинка худое тело мальчика сжималось, руки инстинктивно прикрывали голову. Немного охладев, Фрол пораскинул мозгами. «Пора ехать вести солярку. Запру-ка я его на ночь в пустом амбаре». Ключи от колхозных амбаров мать хранила в печной нише под тряпицей. Увел Фрол мальчика за деревню и закрыл в амбаре на пудовый замок, прицикнув на сбежавшуюся детвору. Те убежали за амбары в душистую коноплю, распугав сонных кур. До темна дети кружили вокруг амбара, переговаривались с мальчиком. Над деревней истомой теплилась ночь. Нет-нет, да вспыхнет зарница, а зарит опустившееся на землю небо, да ошалело заливаются сверчки. Сквозь чуткий сон мать Фрола услышала тяжелый звон. Кто-то бил о рельсу. Горел колхозный амбар. Вот в свете огня мелькали люди. Мать не стала тревожить детей, убежала на огнище. Красный языкий огонь пожирал бревно за бревном, вырываясь треском наружу, рассыпая вокруг снопы искр. Кто-то из баб уже прикатил к пожарищу ручную помпу, бочку для воды. Двое качали, поочередно нажимая поршень. Оживший шланг забился в руках колхозного сторожа. Тугая струя воды толкнула горящую дверь амбара, вода зашипела, обдала горечью пара. Огонь овладел всем амбаром, и под его натиском амбар рассыпался, сползал со свай, грозя рухнуть вместе с крышей. На пожаре мать Фрола узнала, что ее сын в наказание избил и посадил в амбар мальчишку-странника на ночь под замок. Узная она раньше, беды бы не случилось. Глядя на горящий амбар, мать поняла, что только Божье чудо спасет мальчика. Неужели ее сын чудовище? «Нет, нет», — простонала она. Растревоженное сердце неуемно громко заколотилось. Она испугалась расправы деревенских мужиков. Не учинили бы самосуд над сыном. Надо скорее укрыть Фрола. Но где? Бешено разматывался клубок мыслей. А что, если пока сторож возится со шлангом, спрятать сына в правлении? И мать, крадучись от народа, поспешила домой, разбудила Фрола и, прячась с ним в ночи, поднялась с ним по высокому крыльцу колхозного правления. Там, на чердаке, укрыла до ареста. Тут уже с полевого стана подмога подоспела. Но напрасно. За полтора часа амбар сгорел, а воду все лили и лили на потухающие головни. Уже в небе звезды угасли. Окна домов окрасились в синий цвет, а люди не расходились, гадали, куда подевался мальчик. Ближе к обеду с пласта приехал следователь. Вместе с колхозниками он рылся в горячих головнях. Останков мальчика не нашли. Замок на дверном запоре был закрыт. Факт, что парнишка не мог уйти ни через дверь, ни через крышу, ни через пол, который был обит жестью. Следствию нужен был Фрол. Тут уже мать перед всем миром покаялась и сдала сына в руки правосудия. На допросе виноватый не отрицал, что он избил и закрыл мальчишку в амбаре, но амбара не поджигал. Следователь поспешно увез Фрола на пласт, а колхозникам поручил разыскать мальчишку, живого или мертвого. К поискам мальчика подключился и местный лесник. Жил он на кордоне без семьи. А была ли у него семья? Сколько он помнит себя, извергом был. А жена была из робких. Молилась чудно и в церковь не ходила. А когда у них родился сын, то свекровь выбрала крестную и крестного, чтобы окрестить внука. Но сноха наотрез отказалась крестить сына. Тут уж коса на камень нашла. Муж заявил жене: «Или твой бог, или я». Жена не торговалась. Собрала узелок и сына и покинула семейный кров навсегда. Тут через год война загремела. Шагая по военным дорогам, муж-солдат все передумал. Солдаты из дома письма получают, а он ночами не спит. Одолевают думы о жене, о сыне. А сатана нашептывает: гордая она, гордая. После войны жить в другое место перебрался, трудился в поте лица. Слава рабочая за ним идет, а семью все равно забыть не может. Порой так засосет под ложечкой, кольнет, ворохнется сердце, затоскует душа о невозвратимо дорогом. От тоски шел пить. Отчего еще хуже прежнего становилось ему. Решил поработать лесником. По крайней мере, сам себе голова без мирских соблазнов. Куда ни пойдет, кругом раскидистые сосны, а над ними небо синее-синее. И земля, нежись отдыхает, под птичий щебет. Много ли надо радости человеку? А лесник и в бару не находил ее. А тут еще мальчика обязали искать. Кто он, откуда, колхозники и сами не знают. Вот и идет по бору, прислушивается да приглядывается, словно грибы ищет. Наткнулся на мальца он случайно. Другой раз бы мимо прошел, а тут серая ворона выдала громким карканьем. Он вернулся к поваленной буре сосне, заглянул под выворот, а за ним ворона стрекотнула от сухостоя под макушку сосны в свой дом. Она видела, как мальчишка обошел разлохмаченную земляную глыбу, заглянул под навес корней и схоронился в яме. и под неусыпным вороньим приглядом припал к земле, как к материнской груди, да и заснул. Увидев мальчишку, дрогнуло сердце лесника, часто-часто забилось. Скатился на корточках в яму, подсел к нему, да по-отцовски нежно погладил худенькие плечи в цыпках ручонку. А слезы умиления жгуче бежали по щекам на спящего ангела. Дома лесник первым делом накормил дорогого гостя, обмыл его тельце, а сам между делом выпутал у мальчонки, кто он, откуда и как убег из амбара. Мальчик рассказал, что ночью дети открыли замок ключом и выпустили его, а затем снова закрыли амбар. Сами провели его через речку, указав дорогу на пласт. Пожара он не видел. Перепуганный до смерти, он свернул сразу же с дороги в бор и все время шел рядом с дорогой, чтобы ее не потерять. Но в бору ночь еще темнее, вот и потерял из виду дорогу. Оказывается, Коля, так звали мальчика, жил в Качкаре у сестры. Семья у нее большая, дети один меньше другого, а он, старший, оказался в этой семье лишним ртом. Провожая его в мир собирать милостыньку, сестра благословила: «Ступай, братишка, с Богом, мне бы хоть своих прокормить». «А ты, Колюшка, не серчай на сестру, тяжело, видать, ей. Ты и у меня как свой будешь, да и нахлебником не будешь. Как поправишься, вместе работать будем. Бор богат, кругом дичь, грибы, ягоды. А уж вырастешь, паспорт схлопочем, тогда воля вольному. И о фролке худого не помышляй, чай жив остался, и то ладно». Лесник и следствию помог. Рассказал со слов Коли, что ключ принесли сестры Фрола. Им ребята открыли замок и выпустили Колю. Натаскали в амбар заготовленного с вечера сушняка и подожгли изнутри. И закрыли снова на замок амбар, отдав девочкам ключи. Идет день за днем лотком у лесника. Да все же нет покоя у него на сердце. Клином стоят слова Колиной сестры: «Мне бы хоть своих прокормить». И решил он отлучиться самовольно в Качкарь, разузнать ладом о Коле от сестры. Сестра сразу призналась, что Коля ей не родной брат. Тогда лесник из своей сумы достал потрошенного зайца, банку сметаны, миску вишен. Тут уж хозяйка и лицом посветлела, и язык развязала. «Мне шел 14-й год, а Коле и месяца не было. Как-то в зимний вечер снежок шел, ветер пронизывающий дул. Мать уж лампу засветила, когда к нам женщина с ребенком постучала в двери сенцев. Она просилась переночевать. Мать впустила ее в избу, закрыв сенцы на крючок. Женщина была до того слаба, что сразу же опустилась на лавку. Мать, забрав у нее ребенка, передала мне и сказала: «Распеленай, мокрый поди». А сама раздела женщину, дала ей парного молока. Женщина тяжело дышала, и кашель просто душил ее. От еды она отказалась, и мать уложила ее еще на теплой печи, укрыв шубой. Женщине было плохо, поднялась температура. Она отбросила шубу. Мать прямо на печи сделала ей винный компресс. Немного погодя, женщина позвала мать, попросила, чтобы ей дали Колю. Так мы узнали его имя. Перед утром мальчик заплакал. Мать моя поспешила к нему, мать Коли была мертва, тело уже было холодным. Всем миром ее похоронили, а Колю мать оставила жить в нашей семье. А остались у нее какие-нибудь вещи? Да какие там вещи? Отрепье одно. Ну, может, крестик или книга? Нет, крестиков у них точно не было, потому что ее не стали отпевать в церкви, а книга осталась. Я ее вам покажу, в ней еще фотография ее лежит. Мать велела сохранить для Коли. Сестра достала из комода сверток и бережно развернула тряпочку-салфетку. Он сразу узнал эту книгу. Он не раз хотел ее уничтожить, но что-то удерживало его. А сейчас он потянулся за Библией, которую так любила его жена. Книга открылась, где была заложена фотография. Прямо перед собой он увидел Ольгу, жену свою, и в глубоком волнении спросил хозяйку: «Это она была с Колей?» Хозяйка кивнула головой. Держась за стол, он поспешил сесть на табурет. «Да что с вами? На вас лица нет!» Он не сказал, а выдохнул: «Жена!» Так лесник узнал, что он — отец Коли. Он уже не мог сдерживать свои чувства. Захотелось поговорить с Богом наедине. И в бару, на пустоши у лесоповала, остановил лошадь, упал на колени перед первым пеньком и зарыдал, целуя Библию. Затем воздел руки к небу и воззвал к Господу. Слова благодарения за его отцовскую любовь слетали с его губ. Он чувствовал близость Бога. Душа словно высветилась и стало так легко и радостно. Он верил, что и Коля тоже простит его, и Божьей любовью жизнь наполнится. Письма читателей. Осуществившаяся мечта. Пишу вам вновь, так как не ожидала, что вы выполните мое желание иметь Библию. Это было моей мечтой и казалось неосуществимой, а теперь она вот передо мной. Теперь и у меня есть дома кусочек Божьего тепла. Сколько ни читаешь, а все интересно, и жизнь как будто изменилась. Почему-то смотрю на все совсем другими глазами, даже сама изменилась по характеру, и муж заметил это. Он не читает Библию, а я читаю и всегда пересказываю ему прочитанное. Журнал «Вера и жизнь» читаю сама, а «Тропинку» — своим двум сыновьям, которые очень любят ее. Я недавно ездила к родителям в Казахстан. У меня там две сестренки. Они по профессии педагоги. Я им привезла Библию почитать, пока гостила у них. Они были поражены содержанием и так просили меня отдать им Библию, что я не хочу расставаться со своей Библией и прошу вас прислать еще одну для них. К. Юлдашева, Узбекистан. Договор с Богом. Я разделила мир на две части. На образованных — это атеисты, и на безграмотных — это верующие. Однажды мой ребенок умирал. Нам отказали областные клиники. Я упала на колени и сказала: «Господи, если ты допустил такую беду, если тебе так нужен мой ребенок, забери его и побыстрее, чтобы он не мучился. Но если он тебе не очень нужен, то оставь его мне, исцели». Ребенок поправился. Врачи, родные, знакомые спрашивали, что мы предприняли. Я рассказала. Надо мной начали посмеиваться. Все мое атеистическое окружение решило, что я слегка тронулась от горя. Я смутилась от их насмешек. И вообще, отчитав несколько благодарственных молитв, решила, что на этом мой договор с Богом окончен. И оставила его в покое. Занялась детьми и личной жизнью. Но жизнь развернулась так, что мне опять пришлось обратиться к Богу. Но об этом в следующий раз. Вера Хомякова, город Шахтерск, Украина.
Встречи. Йохан Матис, Шарлотта Энс и ее духовное потомство. Миссионерский союз «Свет на Востоке» с давних пор имеет друзей и в далекой Канаде. Во время одной из поездок по этой стране директор нашей миссии в Соединенных Штатах Андрей Бондаренко и я встретили в кругу наших друзей совершенно особенную женщину, проживающую в Абботсфордском церковном доме престарелых, провинция Британская Колумбия. Мы навестили Шарлотту Энс, урожденную Фаст, в день ее 92-летия. Проводившая нас в ее комнату работница дома рассказала, что Шарлотта Энс отказалась от большей комнаты, чтобы иметь возможность больше жертвовать на миссионерское дело. Сестра Энс была приятно удивлена нашим неожиданным посещением. Поздравив ее с днем рождения и вручив цветы и подарки, я спросил, давно ли она знакома с миссией «Свет на Востоке», и был поражен, услышав ответ: «С 1924 года». В том году я и мои две сестры получили наши первые в жизни Библии. Они были присланы из Германии миссией «Свет на Востоке». В то время ей, дочери пресвитера в Украине, было около 14 лет. Во время нашей беседы я полюбопытствовал – «А как давно вы поддерживаете миссионерский союз «Свет на Востоке»?» Она, улыбнувшись, рассказала. «После войны мы оказались беженцами. Жили в Германии. В 49-м году я присутствовала на первой послевоенной конференции Миссионерского союза. В том же году я переехала в Канаду, устроилась на работу и с первой же зарплаты пожертвовала миссии $5». Мы пригласили Шарлотту Энс на встречу с русскоязычными христианами в одну из поместных церквей. Всех удивила ее хорошая, даже, можно сказать, изысканная русская речь. Я спросил, когда вы в последний раз разговаривали на русском языке? Да, наверное, во время войны. Особенно приятное впечатление произвело на всех присутствующих пение песни «В час, когда труба Господня», слова которой она помнила наизусть. Это ее любимая песня. И она захотела в день своего рождения спеть ее вместе с нами. Улыбаясь, Шарлотта поделилась с нами, что когда эту песню поют на английском богослужении, она поет ее всегда на русском языке. Возвратившись в свою комнату, я вновь обратил внимание на множество христианских книг и журналов. Завязалась беседа, и я не переставал удивляться широте ее взглядов, духовному богатству и интенсивности молитвенной жизни. Секрет раскрылся, когда мы познакомились с большим и благословенным, в том числе и для меня, кругом ее родственников. Ее отец и дядя еще до советской власти окончили библейскую школу в Швейцарии, Санкт-Кришона. С ее дядей, очень старым и давно ослепшим братом Йоганнесом Фастом, я был лично знаком. Он благословил еще брачный союз моего дедушки с бабушкой и моих родителей. Через ее двоюродного брата Герхарда Гамма, отца известного евангелиста Виктора Гамма, я обрел мир с Богом, приняв Иисуса Христа своим Спасителем. Собственных детей у Шарлотты Энс не было. Она поздно вышла замуж за многодетного вдовца, который вскоре скончался. С помощью фотографий на стенах она ознакомила нас с ее большим семейством, шутливо процитировав из Ветхого Завета: «У одинокой больше детей, чем у замужней». Уходя, я подумал, что это также относится и к ее духовному потомству. Свидетельство. Наши души не находили покоя, говорят бывшие свидетели Иеговы. Мы с женой пришли к Богу необычным путем. Сначала мы пришли в религию, а что такое настоящая вера, мы узнали гораздо позже. В нашем доме жила верующая соседка. Она часто с нами говорила о Боге, о Библии, звала идти с ней на собрание. У нас с женой была дома Библия, и мы иногда пытались читать ее, но ничего не понимали и ставили ее обратно на полку. Надо отдать должное этой женщине. Она научила нас читать Библию и очень много рассказала о Боге. Однажды мы с женой пошли на собрание. Тема проповеди была интересной. Земля наша находится на таком расстоянии от Солнца, что на ней может существовать жизнь. Нам давали журналы и книги, в которых очень красочно описывалось сотворение Вселенной, Земли и всего живого на Земле. Шло время. Мы уже прочитали Библию и узнали много интересного о Боге. Но Библию мы изучали строго по сторожевой башне. Все, что в ней было написано, для нас было законом. Мы не имели права иначе мыслить. Настало время, и мы с женой на очередном конгрессе в Одессе приняли крещение. После крещения мы начали сами проповедовать. С людьми, которые не знали Писания, нам было легко. Все, что мы им говорили, они принимали за правду и брали журналы и книги, которые мы им давали. В конце месяца мы сдавали на специальном бланке отчет, сколько часов были на проповеди и сколько литературы распространили. Хочу сказать, что нас с женой это очень угнетало. Нам трудно было понять, зачем все это надо и почему все нужно понимать символически. Мы находили несоответствие между сторожевой башней и Библией. Приведу только один пример. В журнале «Сторожевая башня» говорится, что Христос пришел на землю в 1914 году невидимо, в духе, и что он уже отделяет козлов от овец. А в Библии сказано, что Иисус Христос придет на землю, как и ушел видимо, и узрит его всякое око. Откровение, глава 1, стих 7. В духе Иисус и так везде присутствует. Когда мы спросили старейшину об этом, он сказал, что на это не нужно обращать внимания. Это все чисто символически. Нас это очень удивило. Выходило так, что написано в Библии – это символически, а сторожевая башня говорит истину. Мы снова и снова находили расхождение. И на все один ответ – в Библии символически. Мы боялись уже много спрашивать, ибо думали, что грешим против Иеговы. Наши души не находили покоя. Мы понимали, что что-то не то делаем, и очень переживали. На очередной проповеди мы с женой встретили молодого парня, который внимательно нас выслушал, а затем начал нам задавать вопросы и давал ссылки на Библию, ставя нас в тупик. Он предложил встретиться с его другом и более подробно поговорить об Иисусе, и мы согласились. Состоялась встреча. Эти молодые парни отвечали нам на наши вопросы. Нам во многом нечего было возразить. Мы были очень удивлены и поражены тем, что мы от них узнали. Впервые мы поняли величие Иисуса Христа. В Библии написано: «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, глава 4, стих 12. Как прекрасно сказано! А мы раньше на это не обращали внимания, хотя и читали этот стих в Библии. Впервые также мы узнали истину о душе, о покаянии и рождении свыше, о Духе Святом, об аде и жизни после смерти. Все эти понятия в сторожевой башне извращены. В ней пишут, что душа человека в крови, хотя кровь является носителем жизни, как и все остальные органы человека. Святого Духа нет. Рождения свыше нет, и ада тоже нет. Так решил Рассел. Но Святое Евангелие говорит совсем обратное. Иисус Христос говорит: «Исследуйте Писание, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы с женой начали посещать христианскую церковь Возрождения. Там встретили чутких и отзывчивых людей и впервые услышали прекрасные песни, восхваляющие Спасителя нашего Иисуса Христа. Особенно нам запала в душу песня, в которой спрашивалось, что человек скажет, когда предстанет пред судом, и Иисус посмотрит ему в глаза. Мы пришли домой очень расстроенные, а жена даже плакала. Как мы могли так слепо следовать сторожевой башне? Обидеть Иисуса, великого мученика и спасителя всего человечества. Мы, несчастные земляные червяки, не зная Евангелия, сами были слепы и обмануты, и ходили и обманывали других людей. Однажды я спросил старейшину, какое право они имели объявить Армагеддон в 1975 году. Он мне путанно и непонятно что-то объяснял. Весь ответ сводился к тому, что людям свойственно ошибаться. Но какое право они вообще имели пророчествовать ошибочно? Это недопустимо. Господь сказал своим ученикам, что не их дело знать времена и сроки, а только наблюдать за признаками кончины века. С того времени, как мы стали посещать христианскую церковь, Иисус изменил всю нашу жизнь. Мы приняли Его всем сердцем, всем умом и всею душою Своею. Мы думали, что нет нам прощения, но Библия говорит: есть. На коленях мы просили Спасителя простить нас. Мы познали истинного Бога, Иисуса. Мы Ему доверили свою жизнь и наше будущее, и это может сделать любой человек. Перед Церковью и перед Господом нашим Иисусом Христом мы исповедали грехи свои, а 3 ноября 96 года мы приняли водное крещение по вере в Триединого Бога. В Библии сказано: «Предать Господу путь свой, и Он совершит». В нашей жизни Господь Бог наш Иисус Христос совершил величайший переворот. Мы рождены свыше, получили Духа Святого и жизнь вечную, и все это даром. Раньше мы боялись смерти, а сейчас не боимся, ибо мы верим обещанию Иисуса: «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Наше жительство будет на небесах, откуда и ожидаем нашего Спасителя. Хочу также сказать, что среди свидетелей Иеговы есть очень много честных и хороших людей, но они искренне заблуждаются. И работать с ними нужно, несмотря на их фанатизм. Маленькое зернышко, посеянное в их душах, может дать росток. Да благословит вас Иегова понять Его, кто Он. Читать Евангелие так, как оно есть, а не в искаженном виде. И всегда славить Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Леонид Онощенко, город Вознесенск, Украина. Малая кафедра. Василий Давидюк, председатель правления Миссионерского общества «Светло на Сходе», Киев. Спасаемся жизнью Его. Вся уникальность христианства не в том, что христиане живут высокими моральными стандартами, не в том, что они честнее других, даже когда их никто не видит, и на них, как правило, можно положиться, а в том, что каким-то чудом они получили и имеют что-то сверхъестественное внутри себя. Что-то радикально изменило их ценности, устремления. Счастье, о котором говорят сами христиане, и которое действительно можно увидеть в их глазах, это что-то, не зависящее от ситуации, в которой они находятся, переживания или скорби, приобретения или потери. Это жизнь Божья внутри человека. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его». Самая удивительная, большая тайна – это то, что мы называем жизнью. Любая жизнь на земле – это чудо. А вот жизнь Божья, о которой пишет апостол Павел, – это потерянная и вновь подаренная сверхъестественная жизнь. Это осознание внутри себя небесного мира, любви, глубокой удовлетворенности, трепетное, радостное переживание прикосновения святого Бога и единения с Ним. Бог принял человека в свою семью, то есть в самого себя. Стать нераздельной частью с самим Богом – этого невозможно представить и в самом большом воображении, но это Бог сделал для своих созданий. И для того, чтобы это стало возможным, чтобы оплатить вину человека, его бунт против своего Создателя, Бог заплатил самым дорогим – своим Сыном. Часто эти фразы становятся такими привычными для христиан, говоря о страшной мученической смерти Бога Создателя, по воле которого вообще существует все, что существует. Кто является причиной всего сущего? Мы говорим как о чем-то вполне понятном и нормальном. Даже сердце не дрогнет, не задрожат губы. Очень дорого искупление нашей вины пред Ним. Настолько дорого, что нужно было платить великими страданиями и жизнью самого Бога. Его любовь сделала это для того, чтобы воскресение Христа, сделала для нас эту удивительную, не поддающуюся описанию божественную жизнь доступной. Поэтому никогда не смолкнет хвала искупленных. В пасхальные дни христиане всегда с особой теплотой и нежностью говорят о воскресении Иисуса Христа, потому что это причина той удивительной жизни, которой они вдруг стали обладать, потому что Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.